Глава 4. Мусульманка со своим мужем. Брак в исламе.
Брак в исламе – это благословенный союз мужчины и женщины, делающий их дозволенными друг для друга. После заключения брака начинается их совместная жизнь. Супруги-мусульмане живут в любви и согласии, находя успокоение друг у друга и плодотворно трудятся вместе, помогая друг другу. О семейном союзе прекрасно сказано в книге Всевышнего Аллаха.
«Среди его знамений то, что он сотворил из вас самих, жен для вас, чтобы вы находили у них успокоение и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом знамение для людей размышляющих». Сура 30, аят 21.
Супружество – прочная нить, которой Всевышний Аллах связывает два сердца, рождая в них взаимную любовь. В мусульманской семье царит взаимопонимание и всегда ощущается искреннее стремление домочадцев помочь друг другу. Такая семья живет по законам Всевышнего, и дети, которые воспитываются в ней, с детства любят ислам и много знают о нем. Они получают достойное воспитание, причем родители уделяют особое внимание их нравственности, стараясь передать им все достоинства, которыми должен обладать истинный мусульманин. Они обучают их нормам исламского этикета. Мусульманская семья активная и сплоченная. Ее члены не представляют свою жизнь без созидательного труда. Они помогают друг другу в благочестии и богобоязненности и стремятся опередить друг друга в совершении благих дел. Поэтому мусульманская семья – надежный кирпичик в огромном здании мусульманского общества. Праведная женщина – опора мусульманской семьи и ее прочное основание. Важность роли, которую она играет в семье, трудно переоценить. Вспомним слова посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. «Жизнь – это наслаждение, а лучшая услада в ней – праведная женщина». Хадис передал Муслим. Праведная женщина – это дар Всевышнего, который мужчина должен ценить, потому что праведность, богобоязненность и обычно сопутствующее им благонравие женщины обеспечивают всей семье спокойную, счастливую и благополучную жизнь, предотвращают конфликты и другие возможные неприятности. Что же должна делать мусульманка для того, чтобы стать лучшим из того, что можно приобрести в этом мире? Праведной женой и заслужить любовь и уважение членов своей семьи. Об этом мы поговорим на следующих страницах.
Выбор супруга.
Ислам предоставил женщине право выбирать себе супруга, и родители не могут принуждать ее выходить за человека, который ей не нравится. Мусульманка знает о своем законном праве и пользуется им, однако она не пренебрегает советами родителей и других родственников, понимая, что в таком жизненно важном вопросе необходимо прислушаться к мнению старших, более опытных людей. В то же время мусульманка не отказывается от права выбора, которым наделил ее Всевышний. В качестве примера можно привести историю Аль-Ханса бин Хизам. Она рассказывает следующее. «Мой отец выдал меня замуж за моего двоюродного брата, и мне это не понравилось. Я пожаловалась посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и он сказал: «Согласись с тем, что сделал твой отец». На что я ответила: «Но мне не по душе то, что сделал мой отец». Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Тогда ты можешь идти. Он не имеет права выдавать тебя замуж без твоего согласия. Выходи за того, за кого пожелаешь». Тогда я сказала: «Поистине, я соглашаюсь с тем, что сделал мой отец. Однако я хотела, чтобы женщины знали, отцы не имеют права решать за своих дочерей их судьбу». Хадис передал Аль-Бухари. Сначала посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, предложил ей согласиться с выбором отца, учитывая, что обычно отцы пекутся о благе своих дочерей и желают им счастья. А когда она сказала, что не хочет выходить замуж за человека, которого выбрал для нее отец, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, предоставил ей свободу выбора, защитив ее, таким образом, от власти отца. Ислам не принуждает женщину жить с человеком, который ей неприятен, поскольку очевидно, что такой брак будет непрочным и обреченным на разрушение. Ислам стремится создать все условия для того, чтобы союз супругов был успешным, а несоответствие мужчины и женщины, вступающих в брак, изначально исключает возможность успеха. Если у будущих супругов разные характеры, убеждения, привычки, склонности и взгляды на жизнь, нелепым будет ожидать от них взаимопонимания и согласия и предрекать им безоблачную семейную жизнь. Если между супругами возникают серьезные конфликты, и мусульманка ясно понимает, что дальнейшая совместная жизнь не принесет ей ничего, кроме новых трудностей, и что у нее больше нет сил подчиняться нелюбимому мужу, она, во избежание греха, имеет право попросить о разводе. Это право закрепил за женщиной посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Ибн Аббас, радиаллаху ангу, передает, что однажды жена Сабита ибн Кайса, Джамиля, сестра Абдуллаха ибн Убайя, пришла к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и сказала следующее. «О посланник Аллаха! Я не порицаю Сабита ибн Кайса ни за его характер, ни за его отношение к религии. Однако я не хочу дойти до неверия в исламе». Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, спросил, «Вернешь ли ты ему его сад?» Она сказала, «Да». Тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Прими от нее сад и дай ей развод». Хадис передал Аль-Бухари. А в другой версии этого хадиса упоминается, что она сказала, «Поистине, я не упрекаю Сабита ни за его отношение к религии, ни за его характер, однако я не могу находиться рядом с ним». Хадис передал Аль-Бухари. Джамили не могла привыкнуть к тому, что Сабит, да будет доволен им Аллах, был некрасив. Ислам оберегает достоинство женщины и предоставляет ей самой выбирать человека, с которым ей предстоит прожить жизнь. В связи с этим полезно будет вспомнить историю Бариры, эфиопской девушки-рабыни. Ее хозяином был Утба ибн Абу-Лахаб. Он насильно выдал ее замуж за раба по имени Мугис. Узнав об этом, Айша пожалела ее и, выкупив, отпустила на волю. Получив возможность распоряжаться своей судьбой, Барира потребовала у мужа развода и не поддалась его уговорам, когда он со слезами на глазах просил ее остаться с ним. Ибн Аббас передает, «Мужем Бариры был один раб по имени Мугис, и я словно вижу, как он плачет, идет за ней, и слезы текут по его бороде». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал Аббасу, «О Аббас, неужели тебя не удивляет, что Мугис так любит Бариру, а Барира так ненавидит Мугиса?» А потом пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Вернулась бы ты к нему». Барира спросила, «О посланник Аллаха, ты приказываешь мне?» Он сказал, «Я только ходатайствую». Тогда она сказала, «Не нужен он мне». Хадис передал Аль-Бухари. На посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, произвела сильное впечатление увиденная им сцена. Его удивили две противоположности – горячая любовь со стороны мужа и стойкое отвращение со стороны жены. Ему захотелось помочь Мугису, однако, учитывая свободу, предоставленную Аллахом женщине, единственное, что он мог для него сделать, это походатайствовать за Мугиса, сказав «Вернулась бы ты к нему». Мусульманка, пусть бывшая рабыня, однако глубоко верующая и хорошо знающая свои права, тут же уточнила «О посланник Аллаха, ты приказываешь мне?» Она хотела узнать, обязанность это для нее или нет. Когда же пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «Я только ходатайствую», то есть не принуждаю и не обязываю тебя, она решительно ответила «Не нужен он мне». У мусульманки, выбирающей супруга, имеются свои критерии. В отличие от большинства женщин, она ищет в мужчине не красивую внешность, богатство и доходную должность, а смотрит прежде всего на его отношение к религии и на его нрав. Для создания счастливой семьи наиболее важны именно эти показатели. Мусульманка помнит слова посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. «Когда приходит к вам тот, чьей религией и нравом вы довольны, отдавайте за него девушку. А если вы не станете этого делать, на земле будет искушение и великое нечестие». Хадис передали от Тирмизи и Ибн Маджа. Мусульманка не может согласиться на брак с безнравственным и легкомысленным человеком, имеющим слабую веру, даже если он обладает красивой внешностью и достатком. Ее привлекает искренне верующий, серьезный молодой человек, сознательный, умный, просвещенный, с чистой душой и безупречной репутацией. Праведную и благонравную мусульманку должен взять в жены только такой мужчина. Заблудшая женщина со скверным характером заслуживает такого же мужа. Вот что сказал Всевышний по этому поводу.
«Скверные женщины для скверных мужчин, а скверные мужчины для скверных женщин, и хорошие женщины для хороших мужчин, а хорошие мужчины для хороших женщин. Сура 24, аят 26.
Однако сказанное выше вовсе не означает, что мусульманка не обращает внимания на внешность мужчины, который сватается к ней, и соглашается выйти за человека, на которого не может смотреть без отвращения, только потому, что он религиозен. Она имеет полное право выбрать для создания семьи мужчину, который привлекает ее не только своим благонравием, праведностью и богобоязненностью, но и внешностью. В вопросе замужества она, как и во всех делах, придерживается золотой середины. Ее не обманывает внешность, ибо ее взор устремлен дальше, в сердце. И если там она не видит веры и блага, то красота теряет для нее ценность. Однако в то же время мусульманка понимает, что жизнь с человеком, который ей неприятен, станет для нее искушением и сможет подтолкнуть ее к совершению греха. Поэтому она старается выбрать себе в мужья мужчину, в котором вера, праведность и хороший характер сочетались бы с приятной внешностью. Мусульманка знает о том, что Всевышний Аллах сделал мужчину покровителем женщины. В священном Коране говорится, мужчины являются покровителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими и потому что они расходуют из своего имущества. Сура «Женщины», аят 34. Поэтому она выбирает мужчину, которого она желала бы видеть своим покровителем и спутником жизни. Мусульманка не из тех женщин, которые выходят замуж, поддавшись внезапному порыву, а затем сожалеют о содеянном. Она мечтает о человеке, который взял бы ее за руку и пошел вместе с ней по жизни, и чтобы вместе они построили крепкую семью и вырастили в атмосфере любви, согласия и взаимопонимания праведных и благонравных детей, настоящих мусульман и искренних рабов Всевышнего. Она хочет, чтобы мелочные склоки, придирки по пустякам и надуманные проблемы не омрачали их совместную жизнь и не мешали им идти вперед. Потому что их миссия в земной жизни слишком важна для того, чтобы возводить подобные досадные препятствия на пути ее осуществления. Всевышний Аллах возложил на мужчину и женщину огромную ответственность, и они должны справиться с ней.
Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и женщин, покорных мужчин и женщин, правдивых мужчин и женщин, терпеливых мужчин и женщин, смиренных мужчин и женщин, подающих милостыню мужчин и женщин, постящихся мужчин и женщин, хранящих целомудрие мужчин и женщин и часто поминающих Аллаха мужчин и женщин, Аллах приготовил прощение и великую награду. Сура 33, аят 35.
Для достижения цели необходима прочность супружеских уз. Семья должна быть дружной и построенной на добротном основании. Среди великих женщин, которые поставили перед собой высокие и благородные цели, проявили мудрость и дальновидность в выборе супруга и отличались силой личности, можно вспомнить Сулайм бинт Мильхан, принявшую ислам вместе с первыми мусульманками из числа ансаров. Она была женой Малика ибн Ан-Надра и родила от него сына Анаса. Муж, Сулайм бинт Мильхан, был крайне недоволен, когда она приняла ислам и, разгневавшись, оставила ее. Однако она отказалась отрекаться от ислама в угоду ему, а через некоторое время ей принесли известие о его смерти. В то время она была красивой женщиной в самом расцвете своей молодости. Уверенная в том, что все постигшее ее было испытанием от Всевышнего и надеясь на его награду, она взяла сына и отправилась к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, желая, чтобы Анас прислуживал ему. Вскоре к ней посватался один из лучших женихов Медины, молодой, сильный и богатый. Это был Абу Тальха, который в те времена был язычником. Девушки Медины мечтали выйти за него, и он решил, что Сулайм будет вне себя от радости, когда он сделает ей предложение. Однако она встретила его словами: «О Абу Тальха, разве ты не знаешь, что твой бог, которому ты поклоняешься, дерево, растущее из земли, и его вытесал эфиоп из такого-то племени?» Он ответил: «Знаю». Тогда она сказала: «И не стыдно тебе поклоняться дереву, которое обтесал эфиоп из такого-то племени?» Абу Тальха не согласился с ней и проявил упрямство. Он пообещал ей щедрый махр и обеспеченную жизнь. Однако Ум-Сулейм твердо стояла на своем. Она сказала ему прямо: «Клянусь Аллахом, о Абу-Тальха, подобным тебе не отказывают. Однако ты неверующий, а я мусульманка, и мне не дозволено выходить за тебя. Если ты примешь ислам, то это и будет моим махром. Ни о чем другом я не прошу». На другой день он вернулся с еще более щедрыми подарками и обещал еще больший махр. Однако она снова устояла перед искушением. Ее упорство делало ее еще более привлекательной и желанной в глазах Абу-Тальхи. На этот раз она сказала ему: «Разве не знаете вы, что ваши боги, которым вы поклоняетесь, дело рук раба-плотника из такого-то семейства, и что если бы вы подожгли их, они бы сгорели?» От ее слов внутри у Абу-Тальхи все перевернулось, и он спросил себя: «Может ли Бог сгореть?» Помолчав некоторое время, он стал повторять: «Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — его раб и посланник». Ум-Сулейм, обрадовавшись, сказала своему сыну Анасу: «Встань, Анас, и жени Абу-Тальху». Анас привел свидетелей, и был заключен брак. Абу-Тальха был так рад, что выложил перед Ум-Сулейм все свое богатство. Однако она, как искренне верующая, благородная и добродетельная мусульманка, сказала следующее: «О Абу-Тальха, поистине, я вышла за тебя замуж ради Аллаха, и мне не нужно иного махра». Хадис передал Ан-Насаи. Она понимала, благодаря тому, что Тальха принял ислам, она получила не только достойного мужа, но и награду Всевышнего за то, что призвала его к исламу. Она же слышала слова посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям: «Если Аллах приведет через тебя к исламу одного человека, это будет для тебя лучше, чем владеть красными верблюдами». Хадис передал Аль-Бухари. Современные мусульманки должны брать пример с Ум-Сулейм и других мусульманок прошлого, у которых были чистая вера, сильная воля и правильные убеждения. Эти женщины, выбирая супруга, сумели сделать правильный выбор.
Мусульманка слушается мужа и уважает его.
Мусульманка покорна мужу в том, что не является ослушанием Аллаха. Она уважает его, заботится о том, что он был доволен ею, и старается доставить ему радость. Если он беден, она не жалуется на недостаток средств и продолжает усердно выполнять домашнюю работу. Помню о том, что многие великие женщины, вошедшие в историю, были образцом терпения, благодеяния, благородства и самоотверженно служили мужу и своему дому, несмотря на бедность мужей и суровые условия жизни. Во главе этих женщин можно поставить Фатиму, дочь посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и жену Али ибн Абу Талиба, радиаллаху анху. Она жаловалась на то, что от ручной мельницы у нее болят руки, и однажды ее муж Али сказал ей: «Твоему отцу привели пленных. Пойди и посмотри. Может быть, ты найдешь служанку, которая будет помогать тебе». Она пошла к отцу, однако стыдливость помешала ей признаться, ради чего она пришла. Тогда Али сам пришел к нему и попросил дать ему слугу для его любимой дочери. Однако посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, не мог удовлетворить его просьбу, обделив бедных мусульман. Поэтому он пришел к ним и сказал: «Не научит ли вас лучшему, чем то, о чем вы меня просили? Когда будете ложиться спать, произносите слова «Пречист Аллах», «Субхан Аллах» и «Хвала Аллаху», «Альхамду лиллях» по 33 раза, а слова «Аллах велик», «Аллаху Акбар» 34 раза. И это будет для вас лучше, чем слуга». А Али сказал: «Клянусь Аллахом, я не оставлял эти слова с тех пор, как посланник, саллиллаху алейхи вассалям, научил меня им». Один из его сподвижников спросил: «Даже в ночь битвы при Сафине?» А Али сказал: «Даже в ночь битвы при Сафине». Хадис передал Аль-Бухари. Еще один яркий пример – Асма, дочь Абу Бакра ас-Сиддика и жена Аз-Зубейра. Асма бинт Абу Бакр, да будет доволен Аллах ею и ее отцом, сказала: «Когда Аз-Зубейр женился на мне, у него не было на земле ни имущества, ни раба и ничего другого, кроме его коня. Я давала корм его коню и ухаживала за ним, размельчала финиковые косточки для его верблюда и кормила его, черпала воду, зашивала кожаную бадью для его воды, и я замешивала тесто, однако я не умела хорошо печь хлеб, и его пекли для нас мои соседки из числа ансаров, которые были достойными женщинами. И я носила на голове финиковые косточки с земли, которую посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, выделил Аз-Зубейру. Она находилась на расстоянии 2/3 фарсаха от моего дома. Однажды я несла эти косточки на голове и встретила по дороге посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, которого сопровождали несколько человек из числа ансаров. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, подозвал меня и сказал верблюду, их-их, желая посадить меня в седло позади себя. Однако я постеснялась ехать вместе с мужчинами, вспомнив об Аз-Зубейре и о его ревности, ибо был он одним из самых ревнивых мужчин. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, понял, что я стесняюсь, и поехал дальше. А я пришла к Аз-Зубейру и сказала: «Когда я несла на голове финиковые косточки, мне повстречался посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, с группой своих сподвижников. Он заставил своего верблюда опуститься на колени, чтобы я села, но я постеснялась его, вспомнив о твоей ревности». Аз-Зубейр на это сказал: «Клянусь Аллахом, то, что ты несла финиковые косточки, и он увидел это, тяжелее для меня, чем то, что ты могла бы поехать с ним». И я продолжала работать так, пока впоследствии Абу-Бакр не прислал мне слугу, чтобы он вместо меня присматривал за конем. И сделав это, он как будто отпустил меня на свободу. Хадис передал Аль-Бухари. Исполняя домашние обязанности и служа мужу, мусульманка знает, насколько велико его право на нее. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Человек не может совершать земной поклон другому человеку. Однако, если бы это разрешалось, я велел бы женщине совершить земной поклон своему мужу. Настолько велико его право на нее». Хадис передал Ахмад. Айша, ради Аллаху анха, как-то спросила посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям: «Кто из людей имеет самое большое право на женщину?» Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ответил: «Ее муж». Тогда она спросила: «А кто имеет самое большое право на мужчину?» Он ответил: «Его мать». Однажды к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, пришла одна женщина по какому-то делу, и когда она уже собралась уходить, он спросил ее: «Есть ли у тебя муж?» Она ответила: «Да». Он спросил: «И как же ты относишься к нему?» Она ответила: «Я соблюдаю все его права и делаю для него все, за исключением того, что мне не под силу». Он сказал: «Следи же за тем, как ты ведешь себя с ним, ибо поистине он твой рай и твой ад». Хадис передали Ахмад и Ан-Насаи. Слыша подобные наставления, мусульманка с воодушевлением принимается за работу. Ее обязанности не кажутся ей тяжким бременем, и она исполняет их с радостью, сознавая, что ее усердие будет вознаграждено, а награда Всевышнего Аллаха – лучшая из всех наград. Сподвижники и их последователи передавали наставления посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, из поколения в поколение. Каждой девушке перед свадьбой давали наставления, наказывая соблюдать права мужа, слушаться его и заботиться о нем. И каждая мусульманка знала свои обязанности. Во все века мусульманку отличала покорность мужу, забота о его делах и стремление поддерживать хорошие отношения с ним. Наглядным примером может служить история, приведенная Ибн аль-Джаузи в книге «Ахкам ун-Ниса». Праведный человек по имени Шуайб ибн Харб, живший во II веке от хиджры и много времени уделявший посту и молитве, посватался к женщине и скромно сказал ей: «У меня скверный нрав». А женщина, которая была смышленой и сообразительной, сказала в ответ: «Нрав того, кто делает твой нрав скверным, еще сквернее». Услышав это, он понял, что перед ним умная и понимающая жизнь женщина. Он сказал: «Значит, ты станешь моей женой». Эта мусульманка хорошо понимала природу взаимоотношений мужа и жены, и поэтому так сказала посватавшемуся к ней мужчине. Женщина, сумевшая хорошо изучить характер своего мужа и его привычки, и знающая, что он любит, а что вызывает у него недовольство, способна завоевать его сердце и добиться его восхищения и уважения. А женщина, которая не понимает этих истин, может и не рассчитывать на успех в семейной жизни. Вполне возможно, что своим небрежным отношением, невежеством и глупостью она превратит даже благонравного мужа в раздражительного, резкого и грубого человека. Благоразумная, сознательная мусульманка никогда не станет вести себя подобным образом. Напротив, она старается помочь мужу изменить дурные черты его характера и смягчить его нрав, Понимая, что это не только в его, но и в ее интересах, она действует мудро и продуманно, старается найти к нему особый подход и в то же время безупречно исполняет свои обязанности. Для нее забота о муже и хорошие отношения с ним не часть этикета, которую необходимо демонстрировать на людях, а неотъемлемая часть ее религии. Она знает о том, что Аллах спросит у нее, насколько хорошо она исполняла свои обязанности перед мужем, и за хорошее отношение к мужу ее ожидает вознаграждение, а за пренебрежительное – наказание. Мусульманка послушна мужу и старается исполнять его желания, связанные с их личными отношениями, пищей, одеждой, общением и другими составляющими повседневной супружеской жизни. Чем больше желаний мужа она исполняет, тем безоблачнее ее семейная жизнь, и тем больше радости приносит супругам их ежедневное общение и совместное времяпрепровождение, и тем ближе она к идеальной модели семейной жизни, созданной исламом. Мусульманка ни на минуту не забывает о том, что покорность мужу помогает женщине войти в рай, как сказано в хадисе, женщине, которая совершала 5 обязательных молитв, постилась в месяц Рамадан, слушала с мужа и оберегала свое лоно от запретного, будет сказано «Войди в рай через те врата, через которые пожелаешь». Хадис передал ат-Табарани. Умму Саляма, радиаллаху анха, передает, что посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, сказал: «Любая женщина, муж которой умер, будучи довольным ею, войдет в рай». Хадис передал Ибн Маджа. Посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, замечательно описал праведную и благонравную жену, которая счастлива в этом мире и которую ожидает счастье в мире вечном. Он спросил людей: «Не рассказать ли вам о том, какими будут ваши жены в раю?» Они сказали: «Конечно, о посланник Аллаха». Тогда он ответил: «Плодовитая и любвеобильная. Когда она гневается, или когда ее обидят, или когда ее муж разгневается, она говорит: «Это моя рука в твоей руке. Я не сомкну глаз, пока ты не будешь доволен». Хадис передал ат-Табарани. Всевышний Аллах, пообещав мусульманке великую награду и блаженство в раю за покорность мужу, одновременно угрожает ей суровым наказанием, если она станет ослушиваться мужа и перечить ему. Абу Хурейра, ради Аллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, сказал: «Если мужчина позовет свою жену на ложе, а она откажется, и он проведет ночь, гневаясь на нее, то ангелы будут проклинать ее до самого утра». Хадис передали Аль-Бухари и Муслим. Абу Хурейра также передает, что посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, сказал: «Клянусь тем, в чьей длани душа моя, если мужчина позовет жену на ложе, а она откажется прийти, тот, кто в небесах, будет гневаться на нее до тех пор, пока муж не будет доволен ею». Хадис передал Муслим. Пророк, саляллаху алейхи вассалям, также сказал: «Да проклянет Аллах женщину, которая, когда муж зовет ее на ложе, говорит: „Я скоро приду“, до тех пор, пока сон не одолеет его». Хадис передал Муслим. Поскольку брак в исламе предписан для того, чтобы уберечь мужчину и женщину от прелюбодеяния, женщина обязана прийти, если муж желает ее, а не придумывать разные предлоги для того, чтобы ускользнуть от него. Поэтому в сунне мы находим следующие хадисы. Если мужчина позвал жену на ложе, она должна прийти к нему, даже если в это время она сидит в седле. Хадис передал Баззар. Если мужчина позвал для удовлетворения своего желания, она должна прийти к нему, даже если в это время она стоит у печи. Этот хадис передал ат-Тирмизи. Уберечь мужа от искушений, избавить его от мыслей о прелюбодеянии и желания смотреть на других женщин для женщины-мусульманки важнее любой значимой работы. Ислам стремится к тому, чтобы жизнь супругов была счастливой и безоблачной. А для того, чтобы уберечься от обольщений и стремления к запретному, мужчина должен удовлетворять свою естественную потребность дозволенным способом. Посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, сказал: «Если один из вас увидит женщину, которая понравится ему и западет ему в душу, пусть пойдет к своей жене и вступит с ней в половую близость. Это избавит его от наваждения». Хадис передал Муслим. Женщина, муж которой недоволен ею, добровольно подвергает себя огромной опасности и навлекает на себя наказание, от которого содрогается сердце каждой верующей, готовящейся к судному дню и боящейся расчета. Ее молитва не будет приниматься, и ни одно из ее благих дел не достигнет небес, пока муж не будет доволен ею. Джабир ибн Абдуллах передает, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Молитву троих не принимает Аллах, и ни одно их благое дело не поднимается в небеса. Это беглый раб, пока он не вернется к своим хозяевам и не вложит свою руку в их руки, женщина, на которую гневается муж, пока он не будет доволен ею, и пьяный, пока он не протрезвеет». Следует подчеркнуть, что речь идет о справедливом гневе, в том случае, когда муж прав, а женщина не права. Если же муж не прав, его гнев ничем не повредит женщине. Напротив, Всевышний Аллах вознаградит ее за проявленное терпение. Однако и в этом случае женщина обязана продолжать подчиняться мужу, если только он не требует от нее совершить грех и ослушаться Аллаха. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Не дозволяется женщине, которая верует в Аллаха, пускать в дом кого-либо, если ее муж не одобряет этого, выходить из дома, если ее муж не одобряет этого, прислушиваться к тому, кто настраивает ее против мужа, избегать его постели и ударять его. Если он хмур и обижен, ему следует прийти к нему и постараться сделать так, чтобы он остался доволен. Если он это примет от нее, то это станет благом для нее, и Аллах примет ее оправдание и сделает ее довод сильным, и на ней не будет греха. Если же он откажется сменить гнев на милость, то в любом случае будет оправдание перед Аллахом у этой женщины». Хадис передал Аль-Хаким. К проявлениям покорности мужу и уважения к нему относится соблюдение дополнительных, необязательных постов только с его разрешения. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Не разрешается женщине соблюдать дополнительные посты в присутствии мужа без его позволения, и не разрешается ей пускать в его дом кого бы то ни было без его позволения и отдавать что-либо из его имущества без его веления, а иначе ему достанется только половина награды за израсходованное». Хадис передал Аль-Бухари. Если женщина подаст милостыню из денег мужа в его отсутствие, зная о том, что он не одобрил бы ее поступок, она не только не получает никакой награды, но и берет на свою душу грех. Однако она имеет право пожертвовать что-либо из его имущества, если знает о том, что муж одобрил бы ее поступок. Если подобные вопросы не были урегулированы заранее, в семье не будет взаимопонимания и гармонии, потому что супруги будут невольно обижать друг друга и причинять друг другу беспокойство. Если муж скупой, отказывает жене в необходимом, она имеет право расходовать его деньги на себя и детей и брать столько, сколько достаточно семье. Хинд бин Утба, жена Абу Суфьяна, сказала: «О посланник Аллаха, поистине, Абу Суфьян – человек скупой, и он не дает мне того, чего хватило бы мне и моим детям, если только я сама не беру у него без его ведома». Он сказал: «Бери столько, сколько достаточно для тебя и для твоих детей, но чтобы это было разумно». Хадис передали Аль-Бухари и Муслим. Из хадиса следует, что в этом случае женщина берет на себя большую ответственность, ибо она должна тратить именно столько, сколько необходимо, и избегать расточительства. Мусульманка никогда не забывает о своих обязанностях перед мужем и детьми, и она знает о том, что Всевышний непременно спросит с нее за то, как она распоряжалась вверенным ей имуществом. В ее памяти отпечатали слова посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям: «Каждый из вас – пастырь, и каждый из вас несет ответственность за свою паству. Имам – пастырь, и он несет ответственность за свою паству. И мужчина – пастырь для своей семьи, и он несет ответственность за свою паству. И женщина – пастырь в доме своего мужа, и несет ответственность за свою паству. И слуга – пастырь для имущества своего хозяина, и он несет ответственность за свою паству. Каждый из вас – пастырь, и несет ответственность за свою паству». Хадис передали Аль-Бухари и Муслим. Мусульманка – заботливая мать, любящая своих детей и не оставляющая их без внимания. И в то же время она – заботливая жена, уважающая мужа и покорная ему. А что может украсить женщину больше, чем эти качества? Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Лучшие из женщин, ездивших на верблюдах, праведные женщины Курайша, проявляющие наибольшую нежность к ребенку, когда он мал, и проявляющие наибольшую заботу об имуществе своего мужа». Хадис передал Муслим. Очевидно, что слова пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего, представляет собой не просто признание достоинств женщин-курайшиток, но и побуждение уподобляться им, ибо женщину, обладающую этими свойствами, ждет счастье в семейной жизни. Всевышний Аллах оказал мусульманке огромную честь, вверив ей дела ее мужа и поручив ей заботиться о нем, а также сделав ее отрадой глаз его и украшением его жизни. Айша, радиаллаху анха, прекрасный пример для всех верующих женщин. Она сопровождала посланника, саллиллаху алейхи вассалям, в хадже и окружала его заботой. Она умощала его благовониями перед его облачением в ихрам и после того, как он вышел из состояния ихрама, перед обходом вокруг Каабы своей рукой, выбирая наилучшие благовония. Об этом упоминается в нескольких достоверных хадисах. Айша, ради Аллаху анха, сказала следующее. «Во время прощального паломничества я собственноручно умощала посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, зарирой, после того, как он выходил из состояния ихрама и перед тем, как он облачался в ихрам». Хадис передал Муслим. Урва передает. «Однажды я спросил Айшу, ради Аллаху анха, чем ты умощала посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, перед его облачением в ихрам?» Она ответила: «Лучшими благовониями». Хадис передал Муслим. Айша также сказала: «В периоды неотлучного пребывания в мечети и отикав, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, приближал ко мне голову, и я причесывала его, и он входил в дом только по естественной потребности, которая возникает у любого человека». Хадис передал Муслим. Она также сказала: «Я мыла голову посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, а в это время у меня был период». Хадис передал Аль-Бухари. Айша, ради Аллаху анха, давала женщинам наставления относительно их мужей. В одном из таких наставлений она сказала: «О женщины, если бы вы знали, как велико право ваших мужей на вас, одна из вас стирала бы пыль с ног мужа своими щеками». Айша хотела указать женщинам на важность соблюдения прав мужа и предостеречь их от высокомерного отношения к нему, свойственного некоторым женщинам. Это наставление трудно недооценить, ведь ни для кого не секрет, что очень часто непокорность, сварливость и гордыня женщины приводит к разрушению семьи и превращает жизнь супругов в ад. История сохранила для нас наставление некоторых матерей своим сосватанным дочерям. Среди них наставление мудрой, проницательной и красноречивой женщины по имени Умама бинт аль-Харис. Абдуль-Малик ибн Умейр аль-Кураши передает: «Ауф ибн Мухаллим, который во времена невежества был одним из влиятельных арабских лидеров, выдал свою дочь Ум-Ияс за аль-Хариса ибн Амра аль-Кинди. Когда невесту одели и приготовили для того, чтобы отвезти к жениху, к ней зашла ее мать Умама, чтобы дать ей наставление. И она сказала: «Дочка, если благовоспитанность и благородное происхождение избавляет от потребности в наставлениях, то в первую очередь это относится к тебе». Однако наставление – напоминание для небрежного и легкомысленного и помощь разумному. «Дочка, если бы женщина могла обойтись без мужа благодаря богатству своего отца, то к тебе бы это относилось в первую очередь. Однако женщины созданы для мужчин, а мужчины – для женщин. Ты покидаешь гнездо, в котором выросла, и отправляешься в незнакомое место, к спутнику, к которому ты еще не привыкла. Взяв тебя в жены, он стал твоим господином. Однако, если ты будешь ему покорной рабыней, он станет твоим покорным рабом. У тебя должно быть 10 качеств, о которых я сейчас скажу тебе. Они должны стать твоим благим запасом. Не забывай же о них. Во-первых и во-вторых. Живи с ним, довольствуясь тем, что имеешь, и слушайся его, проявляя покорность. Довольство тем, что имеешь, — отдохновение сердца, а послушание и покорность мужу — довольство Господа. В-третьих и в-четвертых, береги его обоняние и его взор. Пусть при взгляде на тебя он не увидит ничего отталкивающего и отвратительного, и пусть он всегда ощущает приятный запах, исходящий от тебя. Сурьма — лучшее из украшений, а вода — лучшее благовоние, когда нет других благовоний. В-пятых и в-шестых, заботься о том, чтобы он вовремя ел и спокойно спал, потому что голод делает человека агрессивным, а недостаток сна вызывает гнев. В-седьмых и в-восьмых, заботься о его детях, родных и всех, кто ему дорог, и береги его имущество, ибо сохранение имущества – хороший расчет, а забота о семье и всех, кто для него значим – мудрое управление. В девятых и в десятых не разглашай его тайн и не ослушивайся его велений. Если ты станешь разглашать его тайны, то и он может поступить с тобой вероломно, а если ты будешь ослушиваться его велений, ты навлечешь на себя его гнев. Дочка, остерегайся беспечной радости, когда он не в духе или опечален, и не представай пред ним хмурый и озабоченный, когда он радуется. Первое представляет собой небрежность, а второе расстраивает и вызывает досаду. Возвеличивай его, как только можешь, и он будет почитать тебя, как только может. Соглашайся с ним и избегай противоречия, и ваша жизнь будет благополучной. И знай, дочка, что ты не добьешься от него того, чего желаешь до тех пор, пока его довольство не будет для тебя превыше твоего, и его желание превыше твоих и важнее того, что ты любишь и что тебе не нравится. Да дарует Аллах тебе благо, и да сохранит он тебя». После этого невесту отвезли к жениху, и он почтил ее и отвел ей достойное место. И она родила ему сыновей, которые стали правителями и правили после него. Это наставление, данное одной из невест 1500 лет назад, не менее актуально и сегодня, и его полезно прочитать и усвоить любой девушке, готовящейся к замужеству. Мусульманка соблюдает права мужа и слушается его, даже если она богата. Осознание финансовой независимости от мужа не мешает ей образцово исполнять обязанности жены. Какой бы состоятельной она ни была, она не забывает благодарить Аллаха за его бесчисленные милости и щедро раздает милостыню. Она старается расходовать в первую очередь на мужа, если он беден. Поступая так, мусульманка стремится получить двойную награду – награду за поданную милостыню и награду за поддержание родственных связей. Зайнаб, жена Абдуллаха ибн Масуда, да будет доволен Аллах ими обоими, сказала: «Однажды я была в мечети и увидела там пророка, саляллаху алейхи вассалям, который сказал: «О женщины, подавайте милостыню, даже если вам нечего подать, кроме своих украшений». Возвратившись, я сказала Абдуллаху ибн Масуду: «Ты человек бедный, а посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, велел нам подавать милостыню. Пойди и спроси посланника Аллаха, послужит ли для меня заменой милостыни то, что я буду расходовать на тебя и на сирот, которые находятся на моем попечении. Если да, то я так и сделаю, а если нет, то я отдам эти деньги кому-нибудь другому». Абдуллах сказал: «Спроси посланника Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, сама». И я отправилась к пророку, саляллаху алейхи вассалям. У его дверей я встретилась с одной женщиной из числа ансаров, желавшей задать ему такой же вопрос. Мы уважали посланника Аллаха и рабили в его присутствии. Когда к нам вышел Беляль, мы попросили его: «Пойди к посланнику Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, и скажи ему о том, что у дверей стоят две женщины, которые спрашивают, послужит ли для них заменой милостыни то, что они будут расходовать на мужей и сирот, находящихся на их попечении. И не говори ему о том, кто мы». После этого он вошел к посланнику Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, и задал ему этот вопрос. Посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, спросил: «Кто они?» Беляль сказал: «Женщина из числа ансаров и Зайнаб». Посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, спросил: «Какая именно Зайнаб?» Беляль сказал: «Жена Абдуллаха ибн Масуда». Тогда посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, ответил: «Да, и ей уготованы две награды. Одна – за поддержание связи с родственниками, а другая – за милостыню». Хадис передали Аль-Бухари и Муслим. А в другой версии этого хадиса, приводимой у Аль-Бухари, говорится: «Твой муж и твои дети больше заслуживают твоей милостыни, чем кто-либо другой». Мусульманка благодарит Всевышнего в радости и проявляет терпение в горе. Кроме того, она помнит предостережение пророка, саллиллаху алейхи вассалям, который сказал, что большинство обитателей огня составят женщины, и просит Всевышнего о том, чтобы ей не оказаться в их числе. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «О женщины, подавайте милостыню, ибо поистине я видел, что вы составляете собой большинство обитателей ада». Они спросили: «Почему же, о посланник Аллаха?» Он сказал: «Вы часто проклинаете людей и проявляете неблагодарность по отношению к своим мужьям». Хадис передали Аль-Бухари и муслим. А в другой версии говорится: они неблагодарны по отношению к мужьям, не благодарят за добро, которое им делают. И если ты очень долго станешь делать такой женщине добро, а потом она увидит от тебя что-либо такое, что ей не понравится, она говорит: «Я никогда не видела от тебя добра». Хадис передал Аль-Бухари. А в версии Ахмада сказано: один человек спросил: «О посланник Аллаха, но разве они не наши матери, сестры и жены?» Он сказал: «Да, это так. Однако они не благодарят за дарованное им и не проявляют терпения, когда их постигает горе». Хадис передал Аль-Бухари. Эти хадисы не могут оставить мусульманку равнодушной, и она старается избегать неблагодарности и непослушания в супружеской жизни и никого не проклинает. Она старается быть благодарной и терпеливой и раздает милостыню, надеясь на то, что такое поведение поможет ей избежать страшной участи, ожидающей большинство женщин. Мусульманка подает другим женщинам пример уважительного и почтительного отношения к мужу, признание его заслуг и соблюдение его прав. История сохранила для нас немало примеров того, как мусульманки уважали своих мужей, ценили их и признавали их достоинства и заслуги. Одна из великих женщин ислама, Асма бинт Умайс, совершившая переселение вместе с остальными, показала многим поколениям мусульман достойный пример уважения к мужу. Она была женой Джаафара ибн Абу Талиба, а после его гибели стала женой Абу Бакра ас-Сиддика. После кончины Абу Бакра, радиаллаху анху, она вышла замуж за Али ибн Абу Талиба. Однажды два ее сына, Мухаммад ибн Джаафар и Мухаммад ибн Абу Бакр, начали хвастаться друг перед другом, и каждый из них говорил другому: «Я лучше тебя, мой отец лучше твоего». Услышав это, Али сказал ей: «Рассуди их, у Асма». Она ответила: «Я не видела молодого человека лучше, чем Джаафар, и я не видела зрелого человека лучше, чем Абу Бакр». Али сказал: «Ты ничего не оставила нам, однако если бы ты ответила по-другому, мне бы это не понравилось». Тогда Асма сказала: «Поистине, трое, среди которых ты в наименьшей степени, являются наилучшими. Следует оценить по достоинству острый ум, мудрость и сообразительность этой женщины. Она отдала должное каждому из своих прежних мужей, а потом сделала так, что и Али остался довольным, включив всех троих в число наилучших мужчин».
Мусульманка почтительно относится к матери мужа и остальным его родственникам.
Почтительное отношение мусульманки к мужу проявляется в ее почтительном отношении к его матери и остальным членам его семьи. Мусульманка знает о том, что самое большое право на мужчину имеет его мать, о чем ясно сказано в приведенном выше хадисе Аиши. Поэтому она старается помогать мужу делать добро его матери и демонстрировать почтение и уважение к ней. Поступая таким образом, она приносит благо самой себе и своему мужу, помогая ему в благочестии, богобоязненности и совершении каждого благого дела, которое повелел совершать Всевышний Аллах. И в то же время, благодаря своему поведению, она заслуживает любовь мужа, который ценит ее уважительное и внимательное отношение к его семье. Ничто так не радует настоящего мусульманина, как хорошее отношение между его женой и членами его семьи, и для него нет ничего неприятнее, чем постоянные склоки между ней и его родственниками. Мусульманская семья, усвоившая предписания своей религии, всеми силами старается избежать недостойного поведения, свойственного людям, жившим во времена невежества и не знавшим истинной религии. Мусульманке может достаться свекровь или кто-нибудь еще из родственников мужа, обладающий скверным характером. Однако даже в этом случае она должна относиться к ним уважительно и избегать ссор, потому что если их отношения станут напряженными, это непременно отразится на жизни супругов. Мусульманка не должна думать о том, что только на нее возложена обязанность уважать мужа и поддерживать хорошие отношения с ним. Если муж не исполняет своих обязанностей перед женой, его ожидает суровое наказание Аллаха. Ислам, упорядочив супружеские отношения, наделил мужчину и женщину определенными правами и возложил на них определенные обязанности. Права, которыми Аллах наделил женщину, помогают ей сохранить достоинство и оберегают ее от любого унижения, а также несправедливости, пренебрежения и притеснения. Права жены – обязанности мужа, которые он обязан исполнять наилучшим образом. К обязанностям мужчины относится покровительство, а достойным покровителем может быть лишь мужчина, умеющий мудро и искусно управлять своим домом и своей семьей, что предполагает наличие у него определенных качеств. Это сила личности, но не жестокость, мягкость, но не слабость, а также благородный нрав, снисходительность и умение закрывать глаза на некоторые недостатки и проступки членов его семьи. Семья – это судно, которым управляет мужчина. Благополучие пассажиров и исход плавания во многом зависит от мудрости, опытности, мужества, хладнокровия и быстроты реакции капитана. Глава семьи должен быть щедрым и великодушным, и в то же время бережливым, избегающим расточительства. И он должен уважать чувства жены, помня о том, что ей приятно ощущать свою значимость и сознавать, что она вместе с мужчиной участвует в решении семейных вопросов и воспитании детей, и что она вносит собственный вклад в построение крепкой исламской семьи.
Мусульманка старается снискать любовь и довольство мужа.
Мусульманка старается сделать мужа счастливым и заботиться о том, чтобы его счастье не было омрачено. Разговаривая с ним, она старается поднять ему настроение и говорить то, что ему приятно слышать. Она воздерживается от резких, ранящих слов. Мусульманка спешит сообщить мужу радостное известие, а печальное, по возможности, откладывает до более подходящего времени. Если же она вынуждена сообщить ему нечто неприятное сразу, она старается предварительно подготовить его. Мусульманка очень деликатна, особенно когда речь идет о муже, и старается не задевать его чувства. К сожалению, далеко не все женщины понимают важность такого подхода, и не каждая справляется с подобной ролью. Это удел самых благородных и достойных. Однако мусульманка в любом случае старается поддерживать мужа и обеспечивать ему хорошее настроение. Вспомним историю Ум Сулайм, которая, потеряв сына, проявила удивительную выдержку и не только не выдала своей боли, но и сумела смягчить страшное известие для отца ребенка, ее мужа Абу Тальхи. Если бы эта история, переданная Анасом, старшим сыном Ум Сулайм, не была зафиксирована в Сахихе Муслима, было бы очень трудно поверить, что такое возможно в реальной жизни. Анас рассказывает, когда умер сын Абу Тальхи от Ум Сулайм, она сказала своим близким: «Не говорите Абу Тальхи о его сыне, пока я сама не скажу ему». Когда он вернулся, она подала ему ужин. Он поел и попил, после чего она украсила себя для него так, как никогда не делала этого прежде, и он лег с ней. А когда Ум Сулайм увидела, что он сыт и удовлетворен, она сказала: «О Абу Тальха, скажи мне, если люди что-то дадут взаймы какой-либо семье, а потом потребуют вернуть долг, следует ли членам этой семьи отказывать им в этом?» Он сказал: «Нет». Тогда она сказала: «Терпи и надейся на награду Аллаха, ибо ты потерял сына». Абу Тальха разгневался, а затем сказал: «И ты сообщаешь мне о смерти моего сына только после того, как я осквернился?» После этого он пошел к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и обо всем рассказал ему. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Да благословит Аллах эту вашу ночь». Затем Ум Сулайм забеременела. Через некоторое время посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, отправился в путешествие, а среди сопровождавших его была и Ум Сулайм. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, никогда не возвращался в Медину ночью. Когда они приблизились к Медине, у нее начались родовые схватки, и Абу Тальха остался с женой. А посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, двинулся дальше. И Абу Тальха воскликнул: «Поистине, знаешь ты, о Господь мой, что я люблю быть вместе с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, когда он уезжает и когда он возвращается, и ты видишь, что удерживает меня». Ум Сулайм сказала: «О Абу Тальха, мне уже не так больно, поезжай». И мы двинулись дальше. А когда Абу Тальха с Ум Сулайм добрались до Медины, схватки возобновились, и она родила мальчика. И моя мать, Ум Сулайм, сказала мне: «О Анас, пусть никто не кормит его грудью до утра, пока ты не отнесешь его к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям». Наутро я взял его и отнес к посланнику Аллаха. Когда я подошел к нему, он держал в руке клеймо. Увидев меня, он сказал: «Никак Ум Сулайм родила». Я сказал: «Да». Тогда он положил клеймо. Я подошел к нему и положил ребенка ему на колени. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, велел принести мединские финики сорта аджва, разжевал их и положил в рот ребенку. И тот принялся высовывать язык и облизываться. Тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Посмотрите, как ансары любят финики». Затем он провел рукой по лицу новорожденного и назвал его Абдуллахом. «О, Сулейм, как велика была твоя вера, и как прекрасно было твое терпение! Потеряв сына, твое ненаглядное сокровище, ты сумела запереть в сердце свою боль и, проявляя терпение и надеясь на награду Всевышнего, провела с мужем немало времени, подготавливая его к печальному известию. Какое искреннее стремление снискать довольство Всевышнего Аллаха! Надо ли удивляться тому, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, обрадовал эту стойкую и терпеливую женщину благой вестью об ожидающем ее рае? Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Я вошел в рай и услышал какой-то звук. Я спросил, кто это? Мне сказали, это Сулейм, Ар-Румейса бинт Мильхан, мать Анаса ибн Малика». Вспомним также историю Аиши. Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, поклялся не входить к своим женам месяц, потому что был разгневан на них. Спустя 29 ночей он вернулся к своим женам, начав с дома Аиши. Увидев его, Аиша сказала: «Ты же поклялся не входить к нам целый месяц, а прошло только 29 ночей, я их считала». Своими словами Аиша дала пророку, саллиллаху алейхи вассалям, понять, что она с нетерпением дожидалась его возвращения, считая дни и ночи. Она сказала это, желая склонить к себе любящее сердце мужа, которое, как она поняла, тоже желал встречи с ней, ибо сначала зашел к ней, а потом уже навестил остальных жен. Стремясь к взаимопониманию, гармонии и согласию в семье, мусульманка старается узнать желания и склонности мужа, изучить его привычки для того, чтобы учитывать их в семейной жизни. Она старается вести себя с мужем так, чтобы не наскучить ему и прогнать из супружеской жизни однообразие. Шурайх, судья и факих, женился на женщине из рода Ханзаль. Когда новобрачные совершили молитву в 2 ракаата и обратились к Аллаху с мольбой даровать им благо, девушка повернулась к нему и сказала: «Поистине, я для тебя чужая, и я не знаю твоего нрава. Поэтому расскажи мне о том, что ты любишь, и я буду делать это. И расскажи мне о том, чего ты не любишь, и я буду избегать этого». Шурайх сказал: «Она прожила со мной 20 лет, и за это время я ни разу не упрекнул ее, если не считать одного раза, когда я был неправ». Именно такой и должна быть жена-мусульманка. Она заботится о своем доме, преданном мужу, и старается сделать супружескую жизнь счастливой. Даже если жизнь семьи омрачается разногласиями и конфликтами, мусульманка старается разрядить атмосферу, вывести супружеские отношения из кризиса и оживить угасшие чувства. Она не спешит просить развода, потому что узы брака слишком значимы, чтобы разрывать их из-за глупой ссоры или случайной вспышки гнева. Она помнит предостережение пророка, саллиллаху алейхи вассалям, адресованное легкомысленной и глупой женщине, которая просит мужа о разводе без серьезной причины. Женщина, которая попросит мужа развестись с ней без уважительной причины, не ощутит благоухания рая. Хадис передал ат-Тирмизи.
Мусульманка не выдает секреты мужа.
Мусульманка не разглашает тайн своего мужа и никому не рассказывает о том, что происходит между ними в их личной жизни. Вера в Создателя, богобоязненность и благородство натуры не позволяют ей опускаться до отвратительных и непристойных речей и мерзких сплетен. Она слишком дорожит своим временем, чтобы терять его в обществе невежественных любительниц поболтать. Мусульманка питает отвращение к подобным низким и отвратительным деяниям и не желает иметь ничего общего с теми, кто их совершает. Она помнит слова посланника, саллиллаху алейхи вассалям: «Поистине, наихудшее место у Аллаха в судный день займут мужчина и женщина, которые открывают друг другу свои тайны, а потом один из них разглашает тайны другого». Хадис передал Муслим. Несомненно, самое отвратительное – рассказывать посторонним об интимных отношениях супругов. Есть секреты, разглашение которых не так омерзительно, но все же крайне нежелательно, потому что умение хранить секреты – признак благородства, а разглашение чужой тайны – грех и ошибка. К сожалению, привычка выдавать чужие секреты есть у многих людей, и она обнаружилась даже в семье пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Однажды он сказал нечто по секрету Хафсе, а та рассказала об этом Аише. Затем произошел сговор в домах его жен, который закончился клятвой пророка, саллиллаху алейхи вассалям, не приближаться к женам в течение месяца. Об этом упомянуто в Коране. Всевышний Аллах сказал:
«Вот пророк поверил тайну одной из своих жен. Когда же она рассказала ее, и Аллах открыл это ему, он дал знать о части этого и утаил другую часть». Она сказала: «Кто сообщил тебе об этом?» Он сказал: «Мне сообщил знающий, ведающий». Сура 66, аят 3.
Далее в той же суре следует призыв обеих женщин к покаянию, чтобы их сердца вернулись к Аллаху, от которого они отдалились. Если же они не желают раскаиваться, то Аллах поможет пророку, саллиллаху алейхи вассалям, против них.
«Если вы обе покаетесь перед Аллахом, то ведь ваши сердца уже уклонились в сторону. Если же вы станете поддерживать друг друга против него, то ведь ему покровительствует Аллах, а Джибриль и праведные верующие являются его друзьями, и ангелы помогают ему». Сура 66, аят 4.
Далее следует предостережение и угроза.
«Если он разведется с вами, то его Господь может заменить вас женами, которые будут лучше вас и будут мусульманками, верующими, покорными, кающимися, поклоняющимися, постящимися, как побывавшими замужем, так и девственницами». Сура 66, аят 5.
То есть в случае своего упорства в грехе они лишатся чести быть супругами посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Эта история должна стать назиданием для каждой мусульманки. Всевышний Аллах оказал мусульманам особую милость, сделав жизнь пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в том числе и личную, открытой книгой, в которой можно прочитать о ценностях ислама и увидеть их практическое воплощение. В Коране и Сунне упоминаются такие случаи из жизни пророка, саллиллаху алейхи вассалям, которые любой человек предпочитает скрывать, а также его человеческие слабости. Если бы люди не знали о жизни посланника, саллиллаху алейхи вассалям, мельчайших подробностей, они не могли бы отличить правду от лжи, правильное от неправильного и верный путь от заблуждения. Сподвижники, да будет доволен Аллах ими всеми, понимали, что жизнь посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, была целиком посвящена Аллаху и призыву к его религии, и потому не видели причин скрывать какие-либо подробности из его жизненного пути. Своими действиями посланник, саллиллаху алейхи вассалям, подтверждал на практике то, к чему призывал и побуждал своими словами. Поэтому верующие, да воздаст им Аллах благом, передали мельчайшие подробности его повседневной жизни и описали его поведение в самых разных обстоятельствах. Фиксация его жизни в столь полной и подробной форме была частью предопределения Аллаха. Рассказы о жизни посланника, саллиллаху алейхи вассалям, являются, по сути, практическим проявлением исламской акиды и шариата. Аяты, в которых упоминаются некоторые события его жизни, мусульмане будут читать до самого судного дня.
Мусульманка поддерживает мужа и встает на его защиту.
Существует закон земной жизни, установленный Всевышним. Мужчина и женщина должны вместе преображать землю и поддерживать над ней жизнь. При этом мужчина не может обойтись без женщины, а женщина не может обойтись без мужчины. Ислам побуждает мужчину и женщину помогать друг другу, и посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, помогая своим женам в домашней работе до самого выхода на молитву, подал всем верующим мужчинам прекрасный пример. В прошлые века мужчина помогал женщине в ее работе, а женщина, в свою очередь, помогала мужчине советом и поддерживала его словом и делом. Исламская история сохранила для нас множество случаев, когда женщины-мусульманки участвовали в военных походах и сражениях вместе с мужчинами. Они не только поили воинов, поднимали их боевой дух и перевязывали раненых, но и сражались. Находились отважные женщины, которые не двигались со своего места и стояли насмерть, в то время как доблестные воины, дрогнув, бежали без оглядки с поля боя. Если женщины подвергали свою жизнь опасности, сопровождая мужчин в военных походах, то и в мирной жизни они помогали мужьям, отцам, братьям и сыновьям, давали им мудрые советы, успокаивали в трудную минуту, утешали, направляли, подсказывали и поддерживали. Многие великие мужчины, имена которых остались в исламской истории, постоянно совещались со своими женами и следовали их советам. Первым из таких мужчин был посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он часто следовал советам Хадиджи, а после ее кончины – советам Айши, Умсалямы и других жен. Абдуллах ибн Аз-Зубейр следовал советам своей матери Асмы. Аль-Валид ибн Абдуль-Малик советовался со своей женой Аль-Банин бинт Абдуль-Азиз ибн Марван, а Ар-Рашид со своей женой Зубейдой. Можно привести множество подобных примеров. Мусульманка всегда понимала то, какая огромная ответственность возложена на нее Всевышним, и старалась быть хорошей женой. Она заботилась о муже, стремилась доставить ему радость и вселить покой в его душу. Она ободряла его, старалась, чтобы он всегда находился в хорошем расположении духа и помогала ему выполнять его миссию в земной жизни. Она, не колеблясь, вставала на его сторону, поддерживала его, давала совет, поощряла к действию и утешала. Первая мусульманка, Хадиджа бинт Хувейлид, являла собой прекрасный пример женщины, которая принимает активное участие в жизни мужа и оказывает на нее существенное влияние. Когда к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, пришло первое откровение, и он вернулся домой дрожащим от страха, Хадиджа поспешила успокоить его и постаралась вернуть ему уверенность в себе. Айша, радиаллаху анха, передает: «Ниспослание откровений посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, началось с правдивого сна. Все сны, которые он видел, были подобными утренней заре. Затем ему была внушена любовь к уединению, и он стал часто уединяться в пещере на горе Хира. Там он поклонялся Аллаху в течение многих ночей, пока у него не возникало желания вернуться к семье. Обычно он брал с собой необходимые припасы, а потом возвращался к Хадидже и брал все, что нужно для нового уединения. Это продолжалось до тех пор, пока ему не открылась истина, когда он находился в пещере Хира. К нему явился ангел и велел: «Читай». Он ответил: «Я не умею читать». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Тогда он взял меня и сжал так, что я напрягся до предела, а затем отпустил меня и снова велел: „Читай“. Я сказал: „Я не умею читать“. Он во второй раз сжал меня так, что я опять напрягся до предела, а затем отпустил и велел: „Читай“. Я снова сказал: „Я не умею читать“. Тогда он сжал меня в третий раз, а затем отпустил и сказал: „Читай во имя Господа твоего, который сотворил человека из густка. Читай, а Господь твой щедрейший“. Айша, ради Аллаху анха, сказала: «И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, вернулся, дрожа от страха. Он вошел к Хадидже бинт Хувейлид, ради Аллаху анха, и воскликнул: „Укройте меня, укройте меня“, и его укрыли. Немного успокоившись, он сказал: „О Хадиджа, что со мной такое?“ И он рассказал ей обо всем и продолжил: „Я испугался за себя“. Хадиджа сказала: „Нет-нет, клянусь Аллахом, Аллах никогда не покроет тебя позором, ведь ты поддерживаешь связи с родственниками, говоришь только правду, несешь бремя помощи бедным и отделяешь неимущего, оказываешь людям гостеприимство и помогаешь им переносить невзгоды“. После этого Хадиджа отвела его к своему двоюродному брату Вараке ибн Науфалю ибн Асаду ибн Абдаль-Удзи, который в свое время принял христианство, пользовался для своих записей письменностью иудеев, выписывал из Евангелия и писал по-арабски то, что было угодно Аллаху. К тому времени он уже стал глубоким старцем и ослеп. Хадиджа сказала ему: «О сын моего дяди, выслушай своего племянника». Варака спросил его: «О племянник, что ты видишь?» И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, рассказал ему о том, что он видел. Варака сказал: «Это был ангел, которого Аллах направил к Мусе. О, если бы я был молод и мог дожить до того времени, когда твой народ станет изгонять тебя». Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, спросил: «А разве они будут изгонять меня?» Варака ответил: «Да, ибо когда бы ни пришел человек с тем же, с чем пришел ты, с ним непременно враждовали. Но если я доживу до этого дня, то буду помогать тебе, как только смогу». Хадис передали Аль-Бухари и Муслим. Эта история явно указывает на благородство супруги пророка, саллиллаху алейхи вассалям, ее мудрость, дальновидность, бесстрашие, умение владеть собой и силу ее личности. Ей были известны многочисленные достоинства Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, его честность, скромность, нравственная чистота и безупречность его репутации. И она твердо верила в следующее: такого человека, как он, Аллах никогда не оставит без помощи и не предаст позору, и его не коснется зло. Когда произошло удивительное событие, изменившее их жизнь, Хадиджа, радиаллаху анха, поняла, что они стоят на пороге чего-то поистине великого и крайне важного, и что Всевышний Аллах избрал ее мужа для великих деяний. И она сказала ему: «Радуйся, о сын дяди моего, и будь стойким. Клянусь тем, в чьей длани душа Хадиджи, я думаю, что тебе суждено стать пророком этой общины». Затем она отвела его к Вараке, и тот объяснил Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, что же на самом деле произошло с ним в пещере. Первая из матерей верующих Хадиджа, ради Аллаху анха, была для посланника, саллиллаху алейхи вассалям, верной помощницей, поддержкой и опорой. Она была первой из тех, кто уверовал, поддерживала посланника и помогала ему перенести тяжелые испытания, которые были ниспосланы ему Всевышним на заре ислама. Ибн Хишам пишет следующее: «Хадиджа бинт Хувейлид уверовала в то, что пришло к нему от Аллаха. Она стала первым человеком, уверовавшим в Аллаха и его посланника, саллиллаху алейхи вассалям, и Всевышний Аллах сделал ее верной помощницей для своего пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Окружающие насмехались, издевались над ним, люди оскорбляли и обвиняли его во лжи. Однако по воле Всевышнего пророк, саллиллаху алейхи вассалям, возвращаясь домой, находил у Хадиджи утешение и поддержку. Он видел, что она верит ему, и забывал об обидах, причиняемых ему людьми. Да помилует ее Всевышний Аллах». Неудивительно то, что она заслужила великую награду и довольство Всевышнего, и два его посланника, Джибриль и Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, передали ей приветствие от него и радостную весть о приготовленном для нее доме в раю. Абу Хурейра, радиаллаху анху, рассказывает: Джибриль пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и сказал: «О посланник Аллаха, это Хадиджа идет к тебе с посудой, в которой приправа, еда и питье. И когда она подойдет к тебе, передай ей приветствие от Господа и от меня, и обрадуй ее вестью о доме в раю из полой жемчужины. В нем не будет никакого беспокойства и шума». Хадис передали Аль-Бухари и Муслим. Мусульманка, истинная раба Всевышнего, привыкла считать, что с тех пор, как она и ее избранник заключили благословенный союз, сочетавшись браком, они стали единым целым. Неважно, что когда-то они были чужими и не знали друг друга, теперь они одно. Мусульманка всегда думает о том, как помочь мужу и принести ему пользу. Поэтому она готова дать ему совет, как только увидит, что он нуждается в советчике. Этим она оказывает ему огромную услугу, особенно если учесть, что она всегда находится рядом с ним, и ему не приходится далеко ходить за советом и помощью. Давайте перенесемся в то время, когда был заключен мирный договор при Худейбии, и посмотрим, как мать верующих Салима продемонстрировала свою мудрость, проницательность, острый ум и решительность. В 6-м году от хиджры Салима сопровождала посланника, который вместе со своими сподвижниками отправился в Мекку, чтобы совершить умру. Но курайшиты преградили мусульманам путь к заповедному дому Аллаха. Переговоры закончились заключением мирного договора между посланником, саллиллаху алейхи вассалям, и курайшитами. Согласно этому договору, язычники и мусульмане должны были воздерживаться от военных действий в течение 10 лет. Непременным условием договора являлась выдача курайшитам всех мусульман, которые придут от курайшитов. Они же не были обязаны возвращать пророку, саллиллаху алейхи вассалям, мусульман, которые придут к ним. Курайшиты поставили еще одно условие. В этом году мусульмане должны были возвратиться в Медину, не совершив умру. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, ведомый Господом, понимал, что этот договор, который казался несправедливым по отношению к мусульманам, в действительности был огромным благом для них и для ислама и приносил несомненную выгоду верующим. Однако сподвижники увидели в этом договоре лишь унижение и ущемление своих прав после того, как Аллах возвысил их, и не смогли сдержать нахлынувших чувств. Общее недовольство выразил Умар ибн аль-Хаттаб. Он подошел к Абу Бакру и спросил его: «Разве он не посланник Аллаха?» Абу Бакр ответил: «Да, он посланник Аллаха». Тогда Умар спросил: «Разве мы не мусульмане?» Абу Бакр ответил: «Да, мы мусульмане». А Умар не унимался: «Разве они не многобожники?» Абу Бакр сказал: «Да, они многобожники». Тогда Умар воскликнул: «Тогда почему же мы позволяем принижать нашу религию?» Абу Бакр предостерег его, сказав: «О Умар, исполняй его веление. Поистине я свидетельствую, что он посланник Аллаха». Умар сказал: «И я свидетельствую, что он посланник Аллаха». После этого Умар отправился к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и сказал ему то же самое, что и Абу Бакру. Он спросил: «Так почему же мы позволяем принижать нашу религию?» Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, ответил ему: «Я раб Аллаха и его посланник, и я не нарушаю его веления, и он не оставит меня». Услышав это, Умар понял, что был неправ, когда начал возражать после действий посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, ведомого самим Всевышним. Умар сказал: «С тех пор я не переставал раздавать милостыню, поститься, молиться и освобождать рабов во искупление своего греха до тех пор, пока у меня не появилась надежда, что мне уже удалось загладить свою вину». После заключения договора посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, велел своим сподвижникам зарезать жертвенный скот и обрить головы, однако никто из них не поднялся с места. Он повторил свое веление трижды, но люди так и остались сидеть. Тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, зашел к своей жене Саляме и рассказал ей о том, как повели себя люди. Проницательная и сообразительная женщина сказала ему: «О посланник Аллаха, выйди к ним и не говори ни с одним из них до тех пор, пока не зарежешь свой скот и не обреешь голову». Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, последовал ее совету, и сподвижники, увидев, что он режет скот, поспешили последовать его примеру и принялись обревать друг другу головы. Их охватило такое раскаяние, что лезвия дрожали в их руках, и они едва не порезали друг друга. После этого мусульмане словно очнулись. К ним вернулись спокойствие и благоразумие, и они оценили дальновидность посланника, саллиллаху алейхи вассалям. Они поняли, что заключенный пророком договор на самом деле был блистательным успехом мусульман и победой, дарованной им Всевышним. Ибо после заключения этого договора число мусульман заметно увеличилось. В Сахихе Муслима упоминается о неспослании слов Всевышнего: «Поистине мы даровали тебе явную победу». Под победой подразумевался заключенный в Худейбии мирный договор, и когда этот аят был ниспослан, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, послал за Умаром и прочитал ему эти слова. Умар сказал: «О посланник Аллаха, это действительно победа?» Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, ответил: «Да». Услышав это, Умар успокоился и обрадовался. Он вернулся к себе в хорошем расположении духа.
Мусульманка побуждает мужа расходовать на пути Аллаха.
Заботясь о муже, мусульманка искренне желает, чтобы он вошел в рай, и потому побуждает его совершать благие дела и расходовать на пути Аллаха вместо неоправданной и бесполезной траты средств на предметы роскоши и состязания с людьми в приобретении мирских благ. Она не поступает подобно глупым и невежественным женщинам, которые думают лишь о материальном благе и забывают об истинном предназначении земной жизни и велениях Всевышнего. Вспомним историю Ум ад-Дахдах. Однажды муж, возвратившись домой, сообщил ей о том, что он отдал пальмовую рощу, в которой они жили, в качестве милостыни бедным, желая, чтобы в мире вечном Всевышний даровал им гроздь фиников рая. Услышав это, Ум ад-Дахдах не расстроилась, а, напротив, обрадовалась щедрости супруга и его заботе о благе своей семьи в мире вечном. Она воскликнула: «Прибыльная сделка! Прибыльная сделка!» А посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, узнав о его поступке, сказал: «Сколько огромных гроздей фиников ожидает Абу ад-Дахдаха в раю!» И повторил свои слова несколько раз.
Мусульманка помогает своему мужу в покорности Аллаху.
Мусульманка помогает мужу совершать дела, угодные Аллаху. Она будет его для совершения добровольных ночных молитв, ибо ночная молитва – прекрасная возможность заслужить награду Всевышнего Аллаха и его довольства. Мусульманка напоминает мужу о разных видах поклонения, добровольных постах, дополнительных молитвах, чтении Корана и так далее. А увидев, что он ленится, она напоминает ему о рае и о том, что Аллах не оставляет без награды творящих добро. Она знает, что ад спрятан за страстями и прихотями, а рай – за тем, что тяжко и неприятно. И для того, чтобы войти в рай, они с мужем должны трудиться. А поскольку они семья и вместе идут по жизни, им следует помогать друг другу в благих делах и в поклонении Господу для того, чтобы снискать его милость и прощение. Абу Хурейра, радиаллаху анху, передает: посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Да помилует Аллах мужчину, который встает ночью, совершает молитву и будет свою жену, чтобы она тоже помолилась, а если она отказывается вставать, брызгает ей в лицо водой. И да помилует Аллах женщину, которая поднимается ночью, совершает молитву и будет своего мужа, чтобы он тоже помолился, а если он отказывается вставать, брызгает ему в лицо водой». Хадис передал Абу Дауд.
Мусульманка знает, как завоевать сердце мужа.
Мусульманка понимает, что самое важное дело для нее после поклонения Господу – завоевать сердце мужа и добиться его любви для того, чтобы он чувствовал себя счастливым. Она стремится стать успокоением и радостью для него, чтобы он ценил ее и чтобы в их семье всегда царили согласие и гармония. Поэтому мусульманка ищет ключи к сердцу любимого человека, используя свою проницательность и женскую мудрость. А если супруг доволен ею и видит в ней верную, заботливую и любящую спутницу жизни, то и она будет счастлива с ним. Мусульманка понимает, что она – величайшая из мирских благ, дарованных Всевышним ее супругу, и он знает об этом. Абдуллах ибн Амр ибн Аль-Ас передает, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал следующее: «Мир этот дается во временное пользование, и лучшим из того, что можно приобрести в нем, является хорошая жена». Хадис передал Муслим. Мусульманка, вспоминая этот хадис, старается соответствовать этому описанию, потому что женщина, не умеющая найти подход к мужу и завоевать его сердце, чаще всего делает его несчастным и усложняет жизнь и себе, и ему. Это подтвердил посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Три вещи становятся для сына Адама счастьем, а три другие – несчастьем. Счастьем для него становится хорошая жена, хорошее жилище и хорошее средство передвижения. А несчастьем для него становится скверная жена, скверное жилище и скверное средство передвижения. Хадис передал Ахмад. Поэтому внимательное отношение женщины к мужу и ее забота считаются в исламе частью религии. Действительно, если мужчина любит женщину и его влечет к ней, ему легче бороться с искушениями, которые окружают его. Он не думает о других женщинах и не смотрит на них, и у него не возникает мысли о грехе и прелюбодеянии. Семья, в которой супруги искренне любят друг друга, всегда дружная и крепкая.